Полярность.
Антиматерия.
Детерминант.
Нейтронография.
Мемомагнетика.
Эффект Панеловский.
Бозон Хиггса.
Короче, Склифосовский.
Коротко, быстро, понятно. Каждую пятницу в 9:40 научные и околонаучные новости, изобретения и технологии. Эксперты, преподаватели и ученые. Наука делается в Новосибирске. Элементарно. На радио 54.
И сегодня у нас в гостях Анна Дружкова. Анна у нас работает с древней ДНК. Анна, доброе утро.
Доброе утро. Здрасте. Здравствуйте.
Участница «Тропы предков 2018».
Что это?
Что это такое? За «Тропа предков»?
«Тропа предков» — это очень интересное научное, околонаучное мероприятие. Оно уже 3 года подряд проводится и заключается в том, что мы проходим путь эволюции от настоящих дней до того момента, когда мы ничем не отличались от всего многообразия животных, которые сейчас есть.
То есть вы идете, выбрасываете одежду, телефоны, да, потом
срываете кожу,
да, потом
разбрасываете мышцы.
Растительность появляется,
да,
на лице.
Да, отращиваем жгутики и вплываем в мировой океан. Практически так все и есть. Так, то есть каждый наш шаг — это сколько-то тысяч лет. И что было, ну, что такой человек был когда-то там 1000 лет, 2000 лет назад, 1 000 000 лет назад. И на кого мы были больше всего похожи.
Угу. И на кого?
Ну, про мировой океан и жгутики это вот нормально.
Это не шутка, да?
Не шутка. 3 миллиарда лет, и вы в мировом океане со жгутиками.
Но вы-то что делали? Вот это путешествие какое-то, правильно, да?
Да, группа людей собирается вместе с ученым, который в какой-то теме компетентен. Ну, в данном случае были млекопитающие. И мы шли каждый шаг сколько-то по тропинке, проложенной в Академгородке. И наш путь был от современного времени до там 120 миллионов лет назад, где мы соединялись с разными другими ветками, с растениями, с бактериями и так далее, с ветками живых организмов.
То есть были какие-то лекции на определенных участках или как? Я пытаюсь,
да,
представить.
Да, мы шли и объясняли, что сейчас, например, произошло все видообразование современных там собак, тех, которые видите, это там последние там 200 лет. Потом мы, например, шли 5000 лет назад. Это время, когда люди одомашнили кроликов. Там 10 тысяч лет назад. Это первый момент там зарегистрированный, когда одомашнили там собак и так далее. И, например, доходили, да, там 120 тысяч лет назад, а сейчас там бурые и белые медведи ничем не отличаются друг от друга. Идем еще дальше. А сейчас там мы ничем не отличаемся от утконоса. То есть время такое. А сейчас произошел там взрыв, и все динозавры вымерли, и наши бабушки там вылезли из пещерок и начали осваивать землю. Поэтому, то есть, каждый шаг, он прописан, сколько времени назад это было.
Были какие-то локации с декорациями?
Ну, декорации — это только лес Академгородка.
Вот. То есть остальное ваша фантазия?
Да? Остальное фантазия, да. Ну, иногда, если там это тропа птиц, то мы просим владельцев там хищных птиц или каких-то других с собой их брать. В этом году у нас там была сорока и представитель хищных птиц. Ну, то есть посмотреть, чем они отличаются.
Ну, то есть идет такая компания: собака, кролик, утконос, хищные птицы. Вот,
да,
сразу
и сейчас
видно. Тропа предков.
Тропа предков, да. Ну, обычно, да, машины пугаются, объезжают стороной, потому что в этом году было очень много людей, то есть, ну, больше 70, наверное, человек, и поэтому выглядит это, конечно, впечатляюще.
А кто в этом участвует?
В этом участвуют люди, которые живут в Академгородке, кто-то приезжает, кто-то с детьми, с семьями.
То есть это не обязательно ученые какие-то?
Вообще люди, которые просто ничего не знают вообще про науку, и они задают самые интересующие их вопросы, которые, ну, как бы стыдно, типа, задать в обычное время. Они могут задать там, а чем отличается там что-то от чего-то, и уже ты пытаешься ответить на это.
Да, и правда ли ДНК банана на 50% совпадает с человеческим?
Да. Вот такие вопросы, это самое, самое частое. То есть, по сути, у человека появляется возможность с кем-то, с представителем научного мира поговорить, и тебя воспримут как бы как равного, адекватно тебе ответят на том уровне, на котором, ну, возможно это все понять.
Простым языком.
Простым языком, да, без всяких там вычурных и непонятных слов, которые в учебнике биологии только всех отпугивают.
Так вот это вот про червя и банан, это правда? Да? Ну, в общем, чтобы не зазнавались лишний раз.
Анна, над чем вы сейчас работаете?
Я занимаюсь проектом с древней ДНК, и сейчас мы работаем с разными археологическими, палеонтологическими образцами. Это костные останки медведей, волков, собак, крупного рогатого скота, кошачьих, которые были там в пещерах Алтая с Дальнего Востока. Очень большое количество разных костных образцов. Но...
Вы сами не участвуете в раскопках, вы просто работаете с образцами, да?
Да, да. То есть мы только принимаем в гости различных археологов-палеонтологов, они говорят, чем интересны их локации, что бы они хотели они узнать такого, что не позволяют сделать обычные методы. И уже мы обсуждаем возможности, потому что есть ограничения по возрасту этих археологических образцов, и некоторые задачи, они слишком трудоемкими, и мы не обладаем там какими-то ресурсами. А какие-то, наоборот, очень интересные, и мы с радостью беремся за них.
Что такого интересного открыли в последнее время?
По древней ДНК?
Да.
Вообще древняя ДНК в последние 30 лет стала супер популярна, потому что раньше люди могли там раскопать только какую-то кость, померить ее размеры, и измерить возраст там радиоуглеродным методом и так далее. А сейчас мы можем брать там кости возрастом, ну, 100 тысяч лет это еще нормально берется, и посмотреть, как выглядел вообще на самом деле в реальности этот организм. То есть можно определять гены их там окраски. То есть мы возьмем каких-нибудь лошадей, то узнаем, какие они были по цвету, там, глаза, шерсть и так далее, какими качествами обладали. И поэтому многие образцы археологические, палеонтологические, они как новую жизнь обрели, новый интерес. То есть мы больше можем рассказать про этих организмов, которые жили там 5, 10, там, 20 тысяч лет назад. И, ну, из самых ярких каких-то исследований, которые не наши, это удалось восстановить лошадь, которой возраст 750 тысяч лет. Она находилась в Канаде, в вечной мерзлоте, и эта лошадь, она еще вообще не сильно была похожа на современных лошадей, то есть это была маленькая такая пролошадка. И благодаря этому образцу удалось более точно определить, когда появились там зебры, куланы, современные лошади, когда вот эти точки расхождения были. То есть это вот из самых таких ярких. Естественно, по человеку тоже много было открытий, потому что на Алтае, например, там 50-60 тысяч лет назад жили не только современные люди, жили неандертальцы, о которых, ну, все более-менее так знают, это картинка с людьми, которые друг за другом идут скрученные. Вот. И жили еще люди-денисовцы. Ну, то есть такой новый, неописанный ранее вид человека, потому что костей этого вида просто тупо не находили. И сейчас нашли малюсенькую...
В пещере какой-то там, да?
Денисова, так
да,
она
да,
и называется.
Она так и называется.
Все
да.
Совершенно, да, прозрачно. И тут нашли там несколько зубиков и косточку фаланги пальца, и вот этот анализ, который проводят современные ученые по ДНК, он позволяет установить, что был еще другой вид человека. Вот.
Это круто. Давайте сделаем небольшую паузу и потом вернемся в студию.
Реклама на Первом областном радио. Телефон в Новосибирске 362 07 67. Коротко, быстро, понятно. Элементарно.
Анна Дружкова у нас в гостях в студии Радио 54. Анна активно работает с древней ДНК. А почему вообще у вас в свое время заинтересовала эта тема? То есть посмотрели фильм «Парк юрского периода», да, и решили вот этим заняться? Или как это все произошло?
Ну, «Парк юрского периода» я посмотрела и могу вам с уверенностью сказать, что все это неправда, но заинтересовала...
Это фантастика полная, да?
Полная фантастика, да. А насчет того, почему я занялась древней ДНК, это было очень странно. У меня был преподаватель в физмат-школе. И мне очень как бы нравилось то, как он подходит к науке. И я ему абсолютно как бы доверяла про то, что он там типа суперкрутой биолог. И поэтому, когда стал выбор лабораторий, куда идти, я там с большими глазами пришла и типа, да я же ничего не знаю. Он такой говорит, у меня есть друг, у него очень классная лаборатория, они прям успешные и все такое. И я просто пришла туда, то есть абсолютно доверившись этому вопросу. Я не знала, с чем я буду работать. Это самый странный выбор, в общем-то, который случился. Потому что обычно люди очень долго ходят, все выбирают. Я тоже, честно, долго ходила, смотрела, но выбрала по рекомендации. И абсолютно счастлива.
Ну, я так понимаю, что у вас в работе есть, ну, скажем, как сказать... какие-то сложности все-таки, да? Mm-hmm. То есть это же не так вот просто, да?
Да, самая главная сложность – это принести себя на работу, как у всех. А так все
решается. А дальше уже процесс захватывает, да?
Дальше уже все решается. Действительно, с древней ДНК работать сложно в плане того, что если мы возьмем кровь у современного человека и будем с ней делать какие-то эксперименты, то это будет кровь современного человека. Ее будет много, она будет хорошего качества, и ДНК в ней сохраняется прекрасно. А если мы возьмем археологический образец – то он лежал там 30 тысяч лет назад, его ели по очереди, то гиены, то люди таскали эту кость, его ели микроорганизмы, грибы, и к нам приходит вот эта радость вся, которая лежала в земле. И как отличить, что это ДНК того, что мы исследуем, или это ДНК собаки, которая только что погрызла эту кость? Вот это самая большая сложность. И здесь много методов, которые... Благо, есть биоинформатики, которые помогают нам это все разбирать. То есть, если вы вообще не биолог, но ваша математика – это ваше второе имя, то вы очень полезны для биологии, может быть, потому что тут математические методы анализа включаются.
А что вы делаете в итоге? То есть как-то это очищается, да? То есть я не могу представить.
То есть нам приносят кость. Естественно, сначала там она помыта и так далее. Самое первое, что мы можем сделать, это спилить верхний слой. Есть такой алмазный диск, там мужчины его часто используют для каких-нибудь гравировочных работ. Вот у нас то же самое. Первое, что мы делаем, это счищаем верхний слой этой кости и удаляем все загрязнения, которые там бактериальные. И находим то место, где кость более-менее целая. Очень похоже на работу стоматолога, когда он кариес удаляет. Вот наша задача максимально удалить кариес.
Так,
оставить белый зуб. Зубы лучше всего сохраняются, это тоже известно. Потом мы это растираем в ступке, тут уже женщины могут вспомнить процесс, как они растирают там специи какие-то или орехи. Так. Вот очень похоже до муки. Максимально. Потом мы это помещаем в специальный буфер, который вашу кость полностью растворяет. То есть весь кальций из кости растворяется и получается просто жидкость. Вот. И специальными методами мы отделяем из этой жидкости белки, загрязнения, все лишние составляющие, и в итоге остается прозрачная жидкость, которая содержит ДНК.
Гениально!
Вот почему по слюне тоже можно определить ДНК.
Да, потому что ее не видно. В идеале.
Это же...
По ней можно определить,
да?
ДНК?
По слюне, да, конечно. Это самый такой распространенный, безболезненный метод.
Ага. Собственно, для этого мы и позвали Анну. Анна, спасибо.
Благодарна передача, благодарны слушатели. Мы желаем вам удачи и спасибо, что пришли.
Спасибо, что пришли.
Анна, напоследок хочется услышать от вас какую-нибудь историю из жизни.
Веселую.
Желательно, да, забавную.
Из жизни история. Мы путешествовали по Индии, у нас был справочник Lonely Planet, и там был список, чего нельзя делать в Индии. Мы сделали практически все. Это все, что нужно знать о моей научной работе.
Коротко, ясно, понятно.
То есть все сделали, что нельзя было делать.
Да, все, что нельзя. Нельзя брать еду, у посторонних оставлять вещи, где не надо, останавливаться в местах, которые вы не проверили, и много всего другого.
Все закончилось благополучно,
воду нельзя,
это главное.
Воду нельзя же пить, по-моему, да?
На это нам хватило ума, да. Воду мы не пили. А запас салфеток дезинфицирующих привезли обратно в Новосибирск. Так много просто взяли.
Ой. Анна Дружкова у нас в гостях была. Спасибо большое.
Пожалуйста.